Олимпиада школьников Ломоносов «Стань журналистом». Совместный проект «Радио России» и факультета журналистики МГУ. Абитуриенты сдают экзамен в прямом эфире «Радио России».
Я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Уникальный радиотур, уникальной олимпиады в прямом эфире «Радио России». Меня зовут Дмитрий Чернов, и, конечно же, хочется сказать несколько слов о том, что вы сегодня услышите. А услышите вы сегодня очередной радиотур Олимпиады Ломоносов по журналистике, проект, который уже больше 20 лет проводится совместно с «Радио России» и журфаком МГУ. Здесь у нас в студии молодые люди, очаровательные молодые люди, которые будут поступать, собираются поступать на журфак МГУ, и у них сегодня есть уникальная возможность, в общем, набрать определенное количество баллов для того, чтобы сделать это, как говорится, малой кровью. И здесь же в студии у нас напротив меня наша жюри строгая, но очень справедливая. Давайте я представлю наших замечательных коллег. Декан факультета журналистики, академик Российской академии образования, профессор Елена Леонидовна Вартанова.
Добрый день.
Заместитель проректора МГУ имени Ломоносова, ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады Ломоносов Михаил Борисович Копчиков.
Добрый день.
Доцент факультета журналистики, председатель жюри Олимпиады Мария Евгеньевна Аникина.
Добрый день.
Ну и ваш покорный слуга Дмитрий Чернов. Что ж, я предлагаю начать и, наверное, коллеги, немножко традиционно рассказать о том, как проводится в этом году конкурс, чем он отличается от прошлогоднего. Елена Леонидовна, вам слово.
Спасибо большое «Радио России» за то, что мы имеем возможность проводить этот исключительный радиотур только в нашей предметной олимпиаде по журналистике. Он есть, и он как раз помогает нашим участникам, наверное, проявить себя как журналисты, работающие в поле. Ведь журналистика — это и академическая специальность, это и сложное поле исследований, это и такая междисциплинарная образовательная область. Но прежде всего это привлекательная профессия. Так что благодаря «Радио России», ВГТРК, мы можем наших абитуриентов, потенциальных студентов сразу погрузить в атмосферу профессии. А особенностей у нее, наверное, таких отличительных в этом году и нет. Кроме того, что мы опять имеем новое, незнакомое, молодое поколение наших школьников, которые мечтают о журналистике.
Михаил Борисович, вам слово.
Спасибо. Конечно, если мы рассматриваем эту олимпиаду по журналистике в рамках всей олимпиады Ломоносова, где принимают участие ежегодно десятки тысяч ребят, то сегодня действительно такая яркая страница для всей олимпиады, потому что, во-первых, она проходит в прямом эфире «Радио России». Во-вторых, это, наверное, самый яркий профиль по самым высоким конкурсам, потому что здесь изначально участвует несколько тысяч ребят, всего лишь несколько сотен остаются на второй заключительный тур. И вот в «Радио России» мы видим меньше 10 человек, самых талантливых, самых сильных, и тем, у кого получилось проявить себя на заключительном этапе. Поэтому, конечно, хочется пожелать ребятам, перед тем, как мы начнем сам радиотур, удачи, не переживать, у вас все получится. У вас уже все получилось, а сегодня будет такой ваш звездный день.
Мария Евгеньевна, вам слово.
Я добавлю, наверное, рассказывая об Олимпиаде этого года, что мы действительно очень много видели работ наших участников, больше 1500 прочитали на заочном туре, несколько сотен человек приехали к нам в Москву, написали работы, и вот сегодня определенная, конечно, сложность. С ней встретились наши нынешние участники в радиостудии. Не только написать то, что они знают, но и рассказать то, что знают. Прозвучать хорошо, интересно, запомнится жюри, запомнится замечательной гигантской аудитории «Радио России». Это очень непростая, но, мне кажется, очень привлекательная задача. Я тоже желаю всем нашим участникам показать себя и стать успешными.
Экзамен в эфире.
Давайте с технической точки зрения немножечко алгоритм сегодняшнего конкурса творческого напомним. У нас 8 участников сегодня в студии, 8 будущих журналистов, в чем я совершенно не сомневаюсь. И здесь у нас на столе находятся билеты. Что это за билеты?
В этих билетах вопросы. мы проверяем, с одной стороны, профессиональную мотивацию наших абитуриентов, задаем им вопросы о профессии, задаем им вопросы о журналистике в целом, как социальном институте, как творческой деятельности. Ну а второй вопрос на выявление вашего кругозора, вашей эрудиции. Журналист должен быть хорошо образован и знать все обо всем.
Михаил Борисович, технически у нас сегодня каждый участник будет выбирать два билета, они запечатаны в конвертах, вы их будете раскрывать, зачитывать сами вопросы, да, насколько я понимаю?
Ну, давайте так.
Да, давайте так. И начнем мы с нашей первой очаровательной участницы. И, наверное, самой младшей, уж простите меня, Мария Полтавская, 7 класс, город Москва.
Москва.
Мария, тяните билет.
Мария выбирает запечатанный конверт, в котором лежит билетик с вопросом.
Читайте.
Блогинг – это работа или хобби? Аргументируйте свою точку зрения.
И у нас на каждый ответ по 1,5 минуты. Два вопроса, соответственно, у каждого претендента на победу сегодняшнюю, на наибольшее количество баллов, нужно уложиться в 1,5 минуты на каждый ответ. Ваше время, Мария, началось.
Мне кажется, то, что нельзя сказать конкретно, работа это или хобби. Потому что, с одной стороны, можно сказать, что это работа, потому что многие блогеры зарабатывают на своем контенте, и их зрители от них требуют этот контент. Но при этом можно и сказать, что это хобби, потому что существуют блогеры, которые не зарабатывают на этом деньги, которые это делают только для собственного интереса и только потому, что им это нравится.
Вы знаете каких-то блогеров?
Я лично не смотрю блогеров, но могу сказать то, что я знаю самого популярного, наверное, Влада 4.
Да. А информацию, которую блогеры вам преподносят, она как-нибудь в жизни вам вообще пригождается, Маш?
Многие блогеры описывают именно то, что они сами переживают. Они описывают всякие моменты из своей жизни, и в целом встречаются очень мало. Очень редко встречаются блогеры, которые рассказывают информацию просто для того, чтобы обучить.
Ну что ж, это тогда больше похоже на их действительно хобби, если они не изучают никакие профессиональные стандарты, не определяют никаких ценностей для себя.
Да, но существуют блогеры, которые реально зарабатывают на контенте, где они рассказывают исторические факты или, может быть, какие-нибудь интересные лайфхаки.
Тогда это уже журналисты.
Первый в истории блогер по имени Марк Аврелий говорил: «Никогда не волнуйся, когда садишься к микрофону в прямом эфире». Поэтому не волнуйтесь, ведите себя естественным образом. Второй вопрос для Марии Полтавской.
Смелее.
Взят конверт с центра веера конвертов. И вопрос.
Зачем изучать устное народное творчество?
Отличный вопрос.
Мне кажется, то, что нужно изучать устное народное творчество, чтобы понимать, как в целом люди представляют себе разные истории. Устное народное творчество часто передается из уст в уста и искажается. И разные версии помогают нам составить цельную картину.
То есть вы считаете, что нужно разные версии слушать какой-то истории, да? Это интересно и полезно.
Да. Надо изучать разные версии истории, чтобы самому представить ее и чтобы узнать, какие мировоззрения у разных людей.
У вас чисто журналистский подход. Сейчас очень популярна теория вот этого сторителлинга, рассказывания историй. То есть можно сказать, что устное народное творчество – это такая журналистика в своем начальном этапе.
Да, можно и так сказать.
Маша, а вы знаете, наверное, что у нас этот год – год единства народов России. Вот как с этой точки зрения в рамках вот этого календарного года устное народное творчество, оно может быть полезно аудитории нашей?
Да.
А почему?
Устное народное творчество может быть полезно, потому что можно узнать разные версии, как разные народы воспринимают одну историю.
Да, или одну и ту же ценность, правда?
Да.
И можно узнавать истории этих разных народов тоже, опираясь на рассказы.
И устное народное творчество, которое относится к конкретному народу, помогает понять сам народ.
Отлично.
Вот это блестящий, мне кажется, ответ.
Да.
Хотя я хочу добавить, что устное народное творчество, вот как оно зарождалось в какие-то там века глубокие, да, так оно до сих пор дошло. И мы сегодня представляем себе, что устное народное творчество — это тот же самый видеоблогинг, как мне кажется.
Да.
Правильно?
Да.
Аудиоблогинг. Или текстоблогинг.
Конечно.
Текстоблогинг.
А в любом виде блогинг просто. Это вот то самое устное народное творчество. Сиди
и... Маш, давайте вопрос.
Да, все, Мария, спасибо, Мария.
Сдавайте все обратно. Вы большая молодец. Вам респектов от жюри. Продолжаем, друзья. У нас следующий участник — Анна Федяинова, ученица 9 класса. И Анна приехала к нам аж из самой Тулы. Здравствуйте, Анна.
Добрый день.
Тяните, пожалуйста, вопросик.
Но вопросик непростой, он в конверте запечатанный.
Читайте. Как много времени вы проводите в социальных сетях? Для каких целей вы их используете? Скажу честно, я провожу достаточно много времени в соцсетях, как и любой подросток, но я их использую не только в развлекательных целях, но в том числе и для обучения. Причем для обучения по школьной программе, например, в интернете и в соцсетях, особенно ВКонтакте. Очень многие онлайн-школы по подготовке к экзаменам и к олимпиадам публикуют полезные материалы. Я часто нахожу там необходимые конспекты, скрипты, забавные факты, и многое встречается и пригождается мне, а также для развития общей эрудиции. Какие-то научно-популярные каналы, например, Сергея Минаева я смотрю в социальных сетях, и это помогает мне создавать исторический контент. Конечно, я слежу за блогами журналистов, за их личными страничками в соцсетях и за сообществами в соцсетях известных российских СМИ, от газет до радио.
Аня, скажите, а вот социальные сети журналистов лично отличаются от их сетей профессиональных, на ваш взгляд, вот по вашему опыту?
Я думаю, что да, несмотря на то, что сохраняется общая манера подачи, какой-то стиль речи, но журналист может делиться какими-то личными подробностями, например, что-то о хобби, о музыке, о литературе, прочитанных книгах, и мне узнать то, какими в реальной жизни бывают люди, которых я смотрю как профессионалов, очень полезно.
А вы всей информации из соцсетей доверяете?
Естественно, нет, поскольку в соцсетях бывает много фейков, и если я смотрю какую-то новость в соцсетях, я обязательно проверяю ее в нескольких источниках, в том числе на официальных сайтах.
Спасибо. Отлично.
Второй вопрос.
Второй вопрос.
О широте кругозора.
Как вы понимаете высказывание Михаила Васильевича Ломоносова «Математику уже зато любить следует, что она ум в порядок приводит»? Любопытный вопрос для меня, как для гуманитария.
Да, так вот как вы его понимаете?
На самом деле, я много лет пишу уже олимпиаду по журналистике, в том числе Ломоносов, третий год, но впервые я написала олимпиаду по математике, и в детстве математика была моим любимым предметом. И для меня математика до сих пор интересна тем, что часто помогает с нестандартным мышлением. Особенно я люблю логические задачи, продолжить ряды чисел или какие-то задачи на сообразительность. И я думаю, что несмотря на то, что сейчас моя деятельность и будущее профессиональное, в том числе, не связано с математикой как таковой, она помогает развивать нестандартное мышление и в том числе заставляет думать. Для меня это в целом совершенно другой тип мышления, и в любой сфере жизни помогает. Ну и, конечно, математика пригождается в повседневности. Скидку в магазине рассчитать элементарно.
А как вы считаете, Анна, вот сегодня младшие классы школьные считают, что математика не нужна, потому что на все есть калькулятор. На все есть Алисы, Маруси и прочие помощники. Что вы бы им ответили?
Любым инструментом, даже калькулятором, нужно уметь правильно пользоваться. Если ты не знаешь, как совершить какую-то операцию, посчитать там процент, то калькулятор тебе совершенно не поможет. А также не всегда он бывает под рукой, и развивать гибкость мышления проще всего на самом деле с помощью математики. А если они не смогут это сделать, они не научатся грамотно пользоваться любыми нейросетями. Ведь если мы зададим корявый вопрос Алисе, она даст такой же корявый ответ, который совершенно не поможет. А когда мы занимаемся математикой, у нас формируется очень прямой порядок мысли, мы даем правильные запросы и получаем правильные ответы. Поэтому я считаю, что в цифровой среде, где есть множество помощников с нейросетями, знать математику — это одно из самых важных, что может быть для подрастающего поколения.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Дельный совет.
Спасибо большое Анне Федяиновой из Тулы. И приглашаем мы сейчас Софью Шобанову из поселка Николаевка. Здравствуйте, Софья, тяните билетик.
Добрый день.
Шуршим конвертом.
Выбираем нужный вопрос.
Как вы видите один день из жизни журналиста? Я считаю, что каждый день журналиста не может быть похож на предыдущий, особенно в эпоху цифровизации всеобщей, в 21 век, век, безусловно, интернета. журналист должен быть максимально гибридным и уметь работать в разных форматах. И именно из-за этого ему приходится каждый день проходить через совершенно разные испытания. Даже если взять Александру Перфильеву, которая работает корреспондентом на одном из филиалов телеканала «Россия», она приезжала на форум во Владивостоке, форум был деловой, а приходилось ей снимать репортаж о случившемся наводнении и шторме. И как следующий день, в которой она разговаривала уже с бизнесменами и дипломатами, мог бы быть похож на предыдущий, когда она под волнами стояла и разговаривала с камерами в прямом эфире.
Софья, а как вы считаете, вот ежедневная жизнь журналиста, она отличается чем-то от того, что мы видим в кино про журналистов? Примерно так живут все работники СМИ?
Ну, кино — это жанр искусства, а искусству, безусловно, свойственно приукрашивать и изменять действительность. Но везде есть доля правды. Я считаю, что журналист, действительно, как и показано во многих фильмах, живет в постоянной работе, так сказать, 24/7. Это безумная, но безумно интересная жизнь.
Ну что ж, мне кажется, вы справедливо говорите, но разве нет рутины у журналиста, повторяющихся событий изо дня в день?
Но это как часть профессии, любой профессии она есть.
А что вы думаете является рутиной журналистики?
Работа с инфоповодом, ведь в журналистике инфоповод — это основополагающее любого жанра, будь то репортаж, самая базовая новостная заметка или целый документальный фильм.
Прекрасно.
Да.
Я получила ответ.
Давайте мы сначала у Софьи попросим ее второй вопрос вытянуть, а потом я задам нашим уважаемым членам жюри вопрос, на который они наверняка найдут, что ответить. Итак, второй билет. Зачитывайте.
Заучиваете ли вы понравившиеся вам стихотворения? Да, я заучиваю эти стихотворения, но, во-первых, я выпускница, и мне предстоит в любом случае сдавать единый государственный экзамен. И так как я хочу поступать на факультет журналистики, даже чтобы подтвердить Олимпиаду, на которой я сейчас нахожусь, мне нужно сдавать экзамен по литературе. А там довольно много заданий по лирике и даже по сопоставлениям условно с прозой. В любом случае нужно блестяще знать текст лирический, стихотворный, уметь его свободно цитировать, а для этого, конечно же, нужно учить. Да и в том числе для подготовки к Олимпиаде Ломоносов. Как известно, у нас одна тема была эссе на тему «Любовь» в лирике Тютчева. Без знания цитат невозможно было решить это задание. Но если говорить конкретно о себе, я очень люблю творчество поэтессы Марины Цветаевой, поэтому ее стихотворение я учу наизусть. Даже самое банальное — мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами.
Ничего себе.
Вот Марина, конечно, не любила слово «поэтесса», всегда считала, что она поэт. Как вы прокомментируете вот эту разницу? Поэтесса или поэт? Вам какое слово больше нравится?
Ну, я сейчас говорю больше в рамках нашего законодательства, а у нас феминитивы закреплены, что мы можем использовать феминитивы. Но в то время поэт звучало более уважительным, потому что поэтесса было как-то пренебрежительно, и поэтесс было не так много. А поэт уже могло отсылать к ее предшественникам, тому же Пушкину, которого она очень сильно любила и написала к нему целый цикл стихотворений.
Прекрасно,
спасибо. Софья Шобанова тоже нас удивила. Сегодня всем будем ставить десятки, я думаю, да? Да. А потом разберемся.
Начнем десяток, а там уже.
Да. Давайте я еще раз представлю наших уважаемых членов жюри. Это Елена Вартанова, декан факультета журналистики. Это Михаил Купчиков, зам проректора МГУ имени Ломоносова. Это Мария Аникина, доцент факультета журналистики и председатель жюри Олимпиады. И я бы хотел бы у вас, перед тем, как мы будем слушать ответы нашего следующего участника, спросить вам за всю эту многолетнюю историю конкурса. Вот запомнился кто-то прям, вот, знаете, настолько выдающийся какой-то был ответ, что вы до сих пор вот не можете, он у вас прям в голове. И вы восхищаетесь вот каким-то таким уникальнейшим, так сказать, претендентом на корону.
Например, один из победителей этой Олимпиады сейчас возглавляет на ВГТРК телеканал «Моя планета» в качестве креативного продюсера. Роман Лобашов.
А, да, есть.
А одна из победительниц этого конкурса работает доцентом факультета журналистики и возглавляет кафедру журналистики в филиале в городе Севастополь.
Ничего себе.
Я знаю тех, кто прошел эту Олимпиаду и работает в деловой прессе, на радио, работает в самых разных рекламных или пиар-агентствах. Так что, знаете, ответ очень важен не с точки зрения знаний, которые показывают, а с точки зрения эмоции, которую несет нам человек, и с точки зрения любви к журналистике, которую можно выявить. Вы же это видите.
Конечно. Да. Мария Ильина, а у вас?
У меня одно впечатление. Вот когда вы задали вопрос, я вспомнила одного нашего самого юного участника. Мне кажется, это было 2 года тому назад. Угу. И он получил вопрос тоже трясущимися руками. Открой конверт. Вопрос на кругозор. И он очень быстро сориентировался, несмотря на волнение, и стал рассказывать и по теме, отвечая, и какие-то знания демонстрируя, но при этом еще о своей родине. Михаил Борисович говорил о Сарове. Мне кажется, очень важно, что мы на этой Олимпиаде помогаем совместить профессиональный интерес и ориентацию в профессии как-то выявить. И тот опыт, который у наших участников уже есть, и когда они говорят о своем родном очень близком, мне кажется, это им помогает. Вот мне вспомнился вот этот юный участник, который сидел в студии, рассказывал, отвечая на наши вопросы, вполне серьезный, официальный, формальный такой, вот о своей жизни в родном городе.
Ну что ж, а мы приглашаем нашего следующего претендента на определенную скорость правильных ответов. Это Дарья Куреева. Дарья Куреева из города Липецка. Дарья, тяните билет.
Как часто нужно обращаться к средствам массовой информации, чтобы быть в курсе событий? Итак, хочется в первую очередь сказать, что я ваша коллега. Я сама радиоведущая на Радио России Липецк. Я веду программу для школьников «Пятнашки». И, конечно же, я погружена с головой в бесконечный поток информации. В целом, я считаю, что не только люди, которые заинтересованы в профессии, но и обычные обыватели в наш век цифровизации всегда обращаются к какой-то либо информации. Насчет того, насколько часто нужно обращаться к средствам массовой информации, мне кажется, что многие практически ежедневно что-то досмотрят, слушают, читают. Это может быть радио в машине, это может быть телевизор дома, который мы включаем даже на фоне. Конечно же, это газеты, и это поток информации в средствах массовой информации, в мессенджерах, в социальных сетях, которые действительно сейчас очень актуальны.
А скажите, Дарья, если журналист за рулем едет на специальное редакционное задание, должен ли он на ходу скроллить ленту каких-нибудь каналов информационных?
Скроллить ленту за рулем — это в первую очередь опасно.
Блестящий ответ,
я считаю. А радио, оно всегда актуально. Я, можно сказать, выросла вместе с радио. Мы с родителями очень любим путешествовать, очень любим путешествовать на машине, и у нас всегда включено радио. Где бы мы ни ехали, мы всегда включаем определенные каналы и слушаем информацию. Это могут быть и новости. В Краснодарском крае мы всегда включаем канал, который посвящен теме казаков. Мы слушаем народные песни, и это, конечно же, для нас интересно, и мы подчерпываем каждый раз для себя какую-то новую информацию.
Спасибо.
Так, после такого энергичного ответа от Дарьи Куреевой, номер один, мы переходим к вопросу номер два. Что там, Даша?
В чем заключается привлекательность аудиокниг? Хочется сказать, что я сама очень люблю аудиокниги. Я люблю аудиоформат, для меня это удобно, и в последнее время, когда постоянно я нахожусь в какой-то деятельности, помимо того, что я журналист, я еще активна в молодежной политике, в общественной деятельности, я очень часто нахожусь в дороге, куда-то иду, и для меня аудиокниги — это очень-очень удобно. Если честно, лично для меня концентрация на обычной книге, как бы это ни было интересно, приятно, тактильно пощупать и ощутить, все равно бывает сложно. Хочется сказать, что клиповое мышление, оно на данный момент вот так вот перевешивает, и аудиокниги — это очень интересно. Оно помогает также развивать возможность фокусироваться на информации, получать ее через аудио. То есть у нас же есть разные типы получения информации, и я всегда думала, что я получаю визуально. Теперь, когда я послушала несколько книг аудио, хочется сказать, что у меня и этот канал получения информации действительно развит.
Даш, а вот хороший чтец, исполнитель, актер, он не отвлекает вас от содержания книги?
Нет. Я слушала «Преступление и наказание», сейчас я слушаю «Войну и мир», и я можно сказать, ассоциирую человека, голос человека, который читает аудиокнигу с самой аудиокнигой, и это как будто бы аудиоспектакль, где чтец сам перевоплощается под героев, и действительно это только, на мой взгляд, помогает при восприятии аудиокниги.
Ну, то есть слово «звучащее» по-прежнему да. хорошее.
А вот, да. Даш, вы же сейчас находитесь в храме радиоспектакля, это же Радио России. А чем аудиокнига отличается от радиоспектакля?
Ну, не следующую олимпиаду.
Да ничем, надо сказать. Это был бы самый уникальный ответ в вашем конкурсе. Так, продолжаем. Спасибо большое Дарье Куреевой. Спасибо большое городу Липецку. И у нас теперь старшеклассники вступают, так сказать, в битву.
Да. Битву. Те, кто реально могут претендовать на поступление на журфак.
Это вот замечательная четверка. И начнем мы с номера 5, Екатерина Мирейко, 11-классница из Москвы. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Вопросы для каждой категории учащихся, для каждых классов разные, поэтому Екатерина открывает вот этот пакет самых сложных.
Итак, первый вопрос. Является ли проведение стримов на интернет-платформах журналистской деятельностью? Я бы сказала, что это зависит от жанра, в котором работает, собственно, стример или блогер. Иногда это может быть журналистской деятельностью, когда обозревается какой-то новостной поток или обсуждается какой-либо инфоповод, а иногда это больше в сторону хобби или в сторону какого-то развлекательного контента, например, когда просматриваются разные различные программы или фильмы, или, например, сейчас очень популярный жанр летсплеев, когда стример играет в видеоигру и комментирует ее.
А вот здесь как раз есть элемент журналистики или нет?
Я бы сказала, что все-таки есть, потому что зачастую люди, работающие в этом жанре, они еще и рассказывают какие-то новости, связанные со своей сферой, со сферой игры, погружают людей в новые игры и популяризируют некоторые жанры или некоторые ответвления в этом направлении.
А стримы можно приравнять к ток-шоу на телевидении?
Я бы сказала, что в какой-то степени да, особенно если ведущих несколько, и иногда это превращается вот в настоящее шоу, в зрелищное какое-то, достаточно зрелищный и захватывающий контент.
От чего можно предостеречь стримера?
Я бы сказала, от разговоров на не самые здоровые темы. Я думаю, что для стримера будет очень некорректно рекламировать некоторые сомнительные интернет-контенты. Вот. А также я считаю, что стримеру нужно следить за тем контентом, который он преподает, и на какую аудиторию он работает. Потому что если стример работает на детскую аудиторию, некорректно будет обсуждать какие-то подцензурные темы или темы, касающиеся какой-либо жестокости.
Ну и поменьше, наверное, ругани. Так они любят вот эту всю нецензурную. Зурщину.
Ну вот с этим тоже это очень большая проблема. Я считаю, что стримерам нужно следить за чистотой своего языка.
Продолжаем. Второй билет.
Крайние билеты. И
ну,
очень
никто
хорошо.
Не брал, надо быть первой. Так, что вы знаете об истории Московского университета? Потрясающий вопрос. Я учусь в университетской гимназии при Московском университете. Вот. Ну, знаешь, что он был основан братьями Шуваловыми при поддержке Елизаветы Петровны. Вот, что большой вклад в его развитие внес Михаил Васильевич Ломоносов, что университет достаточно часто менял свое название, был в какой-то момент императорским университетом. Вот, но что, пожалуй, для меня самое важное, что университет всегда оставался верен себе, верен своей родине. Вот, я знаю, что во время Великой Отечественной войны, во время битвы за Москву, студенты участвовали в обороне города. Вот, многие погибли, и в Московском университете чтят их память, вспоминают, устраивают мероприятия. Мы в прошлом году возлагали цветы в честь погибших студентов и сотрудников Московского университета.
Вопрос на полторы минуты такой.
В общем, да, как-то каратенечко смогла ответить Екатерина.
Ну, в общем, важные моменты она обозначила. Действительно, на журфаке находится памятная доска. Памятная доска комсомольскому собранию, с которого добровольцами студенты ушли на фронт.
Это правда. Есть. Друзья, продолжаем. Давайте я напомню, в эфире у нас радиотур Олимпиады Ломоносов по журналистике. Проект многолетний, совместно с Радио России, проводит его журфак МГУ. И у нас следующий на очереди, наконец-то, молодой человек. Чем, кстати говоря, можете вы, уважаемые члены жюри, как-то вот объяснить отсутствие мальчиков у нас. Редкий у нас, вот сейчас будет Петр Дятлов участвовать. Единственный у нас сегодня из претендентов молодой человек. А где все?
Это даже лучше, где чем все в прошлом будущее... году, где не было вообще мальчиков. Так что мы рады. Но я подозреваю, что набор ЕГЭ, который нужно принести для поступления на журфак, русский язык, литература, иностранный язык, он предполагает усидчивость, усердие. Может быть, не все мальчики такие усидчивые.
Угу. А может быть, мальчики не хотят быть журналистами?
Они хотят быть журналистами.
Хотят. Но не могут.
Но готовиться надо очень системно и задолго начинать. Поэтому мы очень ценим тех молодых людей, которые приходят.
Мы очень ценим. Петр Дятлов, друзья, вашему вниманию, город Москва.
Здравствуйте. Я и правда единственный молодой человек сейчас в аудитории.
И тянем руку за конвертом.
Тяну руку за конвертом. Так, открываю.
И читаем вопросы без волнения, руки не дрожат.
Важно ли журналисту знать, для какой аудитории он готовит материал? Конечно. Если очень коротко ответить «да», потому что очень важно любому журналисту, любому человеку, который... вещает тот же писатель, например, режиссер, знать, кому он вещает, не только что, выбрать, как вот на радио у нас говорили, tone of voice, то есть тон голоса, лексика должна быть особая, и даже интонация — это очень важно. Там, если у нас какая-нибудь программа «Давайте рисовать на карусель», то там один подход. Если это искусственный отбор на культуре, то там вроде про одну и ту же программу, но там всегда разный тон, потому что разная аудитория.
Петр, а какая у вас сейчас аудитория?
Да.
Сейчас, ну, я знаю, что вероятнее всего это послушают мои родители, мои родственники, мои одноклассники,
мои друзья.
Вот
почему вы не волнуетесь совсем.
Чего волноваться?
Дайте баса, Петр. Ну, для того, чтобы вас больше, так сказать, оценили в эфире, в прямом.
Tone of voice. У меня такой голос, я не знаю, что с этим делать, но вот какой есть.
Это хорошо.
А кем вы хотите быть в журналистике, радиоведущим? Вы, я так понимаю, да, на радио?
Да, хочу работать на радио. Или что-нибудь делать про культуру, или писать, или делать что-нибудь.
Но радиостудия — это знакомое вам пространство.
Да, да, школа юного журналиста, журфак МГУ, радио «Мховая 9», любимая
радиостудия. Сегодня многие говорят, что радио умирает. Как вы считаете, есть перспективка-то?
Есть, оно перерождается. Также говорили про газеты в свое время, что газеты, они вымрут, но это, во-первых, это символ, во-вторых, это стиль, это красиво. И сейчас подкаст, то же самое радио, которое переродился на Западе, например, подкаст очень популярный, гораздо популярнее, чем у нас.
Осенью вы на опасную заходите территорию, потому что до сих пор ни один человек из области журналистики не может дать мне ответ на вопрос, чем радиопередача отличается от подкаста.
Тем, что подкаст записывают изначально в интернет, а радиопрограмма выходит в эфире радио. По крайней мере, у нас...
Как... И то, и другое записывается.
И то, и другое записывается,
а да. Разница в чем?
Это очень тонкая грань.
Разница в аудитории.
Второй вопрос для Петра Дятлова, друзья.
Широта кругозора.
Который блестяще отвечает пока. Да. Молодец.
Уверенно, сейчас спокойно. Проверим, насколько у меня широкий кругозор. Можно ли компьютерные игры считать новым видом искусства? Такой вопрос прям... Не мне, грубо говоря, потому что я в компьютерные игры особо не играл. Такого момента в моей биографии не было. Но смотря, как играют мои младшие братья, смотря вот какие-нибудь обзоры в интернете, по телевидению, мне кажется, да. Потому что это тоже тот же синтез искусств, каким в свое время стало кино. Это и сценарий, сценарный, ну, игр с сюжетом, сюжетных игр, и дизайн. И тоже какая-то своя драматургия. И, наверное, это может даже еще сложнее, потому что очень важно знать технику, программирование и механику, как сам игрок вообще быть с этой игрой взаимодействовать.
И психологию,
и да? Психологию, да. Это прям такой конгломерат, я бы даже сказала, искусств. Поэтому, да, это новый вид искусства.
Отлично. Постулируем.
Конечно. Я считаю, что это тоже ответ на пятерку. Спасибо большое, Петр Дятлов, друзья.
Спасибо большое.
И только что отвечал на вопросы. Приглашаем к микрофону Любовь Губанову. Любовь Губанова у нас представляет город Волжский, Волгоградская область.
Добрый день.
И тянем конвертик.
Добрый день. И тянем конвертик.
Представьте, что у вас есть возможность подготовить репортаж о полете Юрия Гагарина в космос, используя современные технические средства — фото, видео, звукозапись. Каким будет этот репортаж?
Я на самом деле хочу сказать, что я очень-очень люблю фантазировать насчет, как можно было бы интегрировать разные жанры журналистики в одном. И я считаю, что репортаж дает наибольшее количество возможностей для этого. Очень такой жанр, который погружает человека в среду, в которой побывал и журналист, и оператор, и звукорежиссер. И это очень важно. Так вот, насчет полета Юрия Гагарина. Скорее всего, я бы взяла интервью у некоторых космонавтов, я бы спросила об их опыте. Плюсом, я считаю, что можно было бы привлечь дизайнеров для того, чтобы разработать 3D-модель ракеты и на этой ракете разместить как интерактивное пространство, то есть сделать по ярусам разные элементы, которые касаются полета, факты о космосе, интервью с журналистами, как устроен космический корабль, и рассказать это таким простым языком, чтобы это было доступно разным людям из разных аудиторий, и чтобы оно было универсальным, чтобы можно было включить, например, по Первому каналу по новостям, и всем было бы интересно по дороге на работу это посмотреть.
Мне кажется, это уже даже не репортаж, а проект музея целого.
Ну или, может быть, это мультимедийный очерк?
Да, можно сказать и так, потому что репортаж — это очень гибкий жанр, в котором очень интересно работать с точки зрения того, что журналист имеет возможность передать свои мысли, передать свои чувства и эмоции и привлечь людей, которые действительно вовлечены в эту сферу профессионально. И это дает очень большое количество возможностей. И популяризировать космический полет. И также можно было бы поднять какие-то архивные записи с Юрием Гагариным. Можно было бы посмотреть, что он говорил на эту тему. Вот недавно мы читали текст про Юрия Гагарина и про то, как он приземлился, и его увидела маленькая девочка. И вот как-то раз у нее уже во взрослом возрасте взяли интервью. И это было очень интересно, потому что это же был век без развитых технологий. Было очень... Да.
Но хотелось бы дослушать все-таки.
Да, было очень... Ну, глушь, деревня, буквально. И для человека, который маленький, и ее бабушка, они испугались. Потому что и послевоенное время было, то есть недавно уже летали снаряды, и было очень страшно. А тут с неба падает буквально человек, неизвестно кто это, и вдруг он начинает говорить на русском языке, и насколько вот струны души тронуло и у этой девочки, и у ее бабушки. И вот это мне сейчас про струны души сказала, и мне это напомнило... статуэтку Орфея, которую дают при вручении премии ТЭФИ, о которой, я думаю, мечтает большое количество журналистов в нашей стране.
Это правда. Ну, да. Давайте ко второму вопросу переходить. Давайте. Любовь Губанова, я напомню, отвечает у нас город Волжский, Волгоградская область. Предпоследний участник сегодняшнего тура.
Итак, второй вопрос. Как изобретение книгопечатания повлияло на распространение информации? Так, я думаю, что для этого вопроса стоит углубиться немножко в историю книгопечатания. Стоит отметить, что в европейских странах оно появилось у нас на целый век раньше, чем у нас, но, тем не менее, это никак не повлияло на развитие нашего книгопечатания. У нас очень перспективные люди работали над этим, и в 1556... В общем, неважно.
В 1556 примерно году.
Да. В общем, примерно в 16 веке у нас и выходит первая книга «Апостол» от Ивана Федорова, и делается все это с огромной любовью к культуре, к фольклору. И все это помогает тоже интегрировать жанры, потому что устное народное творчество, Библия, оно все облачается в форму букв, и все это помогает людям интегрироваться в эту сферу, помогает узнать об истории своего народа. И все эти письмена, которые, и даже глиняные таблички, и первый выпуск журнала, и куранты, и даже праздники у нас есть, которые посвящены этому. И все это очень сильно помогает людям помнить свою историю и распространять информацию именно профессионально. Делать это качественно и делать это так, как удобно людям в разных форматах. Я считаю, что это очень важно.
А все-таки книга печатная или электронная сегодня?
Сегодня я думаю, что больше приобретают популярность и электронные книги, но печатные, они, знаете, становятся такой изюминкой, как провинциальный сувенир, как элемент. И очень много я знаю людей, которые вот особенно готовятся к экзаменам по литературе, мои так называемые коллеги. Они очень любят выкупать книги, разные закладки, маркеры, писать на полях, анализировать произведения в процессе их прочтения. Я считаю, что да.
Книгой в маркер.
Спасибо большое, Любовь Губанова. Друзья, перед тем, как мы будем сейчас участницу последнюю слушать, я хотел бы у вас спросить, уважаемые коллеги, уважаемые члены жюри, короткий вопрос про журфак. А сегодня конкурс большой вообще? Кто приезжает к вам? Кто сегодня хочет быть журналистом? Из каких уголков страны едут люди?
Из самых разных.
Как всегда.
Как всегда. Мало что изменилось. Только конкурс подрос. Сегодня на журналистику у нас около 10 человек на место, как в лучшие времена. На международную журналистику конкурс иногда достигает на бюджетные места 50 человек на место. На медиакоммуникации больше 20 человек на место. По-прежнему люди хотят быть журналистами, но работать не только в журналистике классической, но и в новых средах, которые позволяют экспериментировать и создавать новые типы материалов.
Продолжим.
Да.
Ксения Бараева, город Брянск. У нас перед микрофоном наша последняя очаровательная участница перестанет волноваться и будет тянуть первый билет.
Все, всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Какие научно-технические достижения вы считаете наиболее значимыми для развития журналистики? Я считаю, что журналистика неразрывно связана с научно-техническим прогрессом. Сейчас мы живем в эпоху цифровизации. И стремительное развитие социальных сетей приносит в журналистику новый формат, например, лонгриды. Иммерсивная журналистика, которая непосредственно связана с вовлечением читателя в журналистский материал, сейчас тоже очень популярна. Особенно такой формат популярен среди молодежи. Ребята лучше понимают журналистский материал, могут с ним взаимодействовать. Так и рождаются, например, спецпроекты, которые тоже часто в себе используют какие-то элементы, связанные с программированием. Например, недавно вот мне попался материал от ТАСС, тоже спецпроект, в котором биография Есенина была подана в виде хронологической такой ленты. И участник этого проекта, я говорю именно участник, потому что он не просто читал материал, он буквально был соучастником создания этого материала. Он листал материал и мог сопоставлять биографию непосредственно Есенина и развитие России в этот момент. Также они привлекли Безрукова, который записывал видео со стихотворениями, и мы тоже могли нажать на видео и послушать стихотворение уже как бы.
То есть достижения в сфере информационно-коммуникационных технологий движут журналистику.
Да. Причём...
А искусственный интеллект, о котором так много говорят, он опасен или дает новые возможности?
Это очень спорный вопрос. Я считаю, что злоупотребление искусственным интеллектом — это опасно. Я не могу назвать искусственного интеллекта другом, потому что у него нет души. Это все-таки программа, записанный код. Но он может стать инструментом, он может стать помощником. Он помогает журналисту в первую очередь сэкономить свою рутинную работу, например, обработка больших данных, составление таблиц, списков, все вот это. История. Но помогает журналисту выделить работу творческую. То есть уделить больше творческого.
Как вы считаете, букву «Ё» надо писать с точками?
Знаете, я считаю, да.
Правильно.
А как вы пишете?
Конечно, с точками. Я с искусственным интеллектом здороваюсь.
Искусственный интеллект. Говорят, что выдается с головой, когда статьи там кто-то пишет и пользуется нейросетями, как раз наличие точек. Хотя это спорно довольно. Мне кажется, грамотный человек всегда ставит в букве ее точки. Следующий билет. Ксения Бараева. Последний вопрос, да, радиотура. Друзья, давайте послушаем. Ксения, зачитывайте.
Какие русские писатели занимались журналистикой? Это чудесный вопрос. Я люблю русскую литературу, хочу стать журналистом. Наверное, самый знаковый писатель-публицист — это Чехов. Чехов написал книгу про Сахалин, где он публицистически подошел к проблемам заключенных. Также я сейчас вспомнила про Льва Николаевича Толстого. Его вклад в публицистику просто несоизмерим. Он повлиял на крепостное право. Он транслировал свое представление об отмене крепостного права и таким образом помогал остальным дворянам принять правильное решение. Кроме того, Лев Николаевич собирал деньги для крестьян, которые нуждались в этом. Тоже публиковал об этом статьи. Также он давал в своих статьях советы императору о том, как лучше править страной. И, конечно, он повлиял не только своими произведениями на общество, но и статьями в различных журналах.
Еще говорят, что он был первым военным журналистом.
Севастопольский рассказ.
Но это не совсем верно, потому что до него были, но он был таким ярким военным. Да, да, 19 века.
А Гилеровский — это писатель или журналист?
Ну, я считаю, что это журналист. Вот, например, его произведения про Москву, его статьи про давку на Ходынском поле. Все-таки это журналист. Он уделял внимание людям, судьбам.
И писатель прекрасный. Что же? Спасибо, друзья. Ну что, вот и финал. И сейчас уважаемое жюри подведет итоги, и мы озвучим количество набранных баллов.
Перемена.
Итак, перемена закончилась. Пока наши участники отдыхали и бегали по коридорам, жюри совещалось, друзья, выставляло баллы. И вот мне выпадает честь эти самые баллы назвать в эфире. Первой у нас была участница Мария Полтавская, семиклассница из Москвы, которая получает 10 баллов из 10 возможных. Анна Федяинова, город Тула, 10 баллов. Софья Шобанова из поселка Николаевка набирает 9 баллов. Дарья Куеева из Липецка набирает 9 баллов. Екатерина Мирейко, Москва, 8 баллов. Петр Дятлов, Москва, 10 баллов. Любовь Губанова, город Волжский, 9 баллов. И Ксения Бараева, Брянск, 10 баллов. Ну а теперь слово жюри, итоговые заключения. Давайте, наверное, Михаил Борисович, с вас начнем.
Спасибо, Дмитрий. Ну, во-первых, я хотел поздравить всех участников радиотура с успешным прохождением финала. Я бы хотел сказать, что будет происходить дальше. На заседании Центрального комитета, который у нас проводит наш ректор Виктор Антонович Садовничий, будут утверждены результаты. Все вы уже призеры, но кто-то из вас здесь уже будет присвоен статус как победитель на Олимпиады. И, соответственно, мы это объявим на нашем сайте.
Елена Леонидовна, вы что скажете?
Ну, я хочу сказать, что льготы от факультета журналистики мы уже можем объявить. Для категорий, которые не являются выпускными классами, мы всегда можем гарантировать внеконкурсное поступление в школу юного журналиста. Мы ждем вас на поступление в ЩУШ в сентябре 2026 года. Ну, а для тех, кто получит более понятные льготы выпускникам, но это будет связано с решением и оргкомитета Московского университета, и с теми льготами, которые министерство утверждает для поступающих в вузы, вот вам я говорю, мы вас очень ждем. Поступайте на журфак. Журналистика – прекрасная профессия, а вы уже очень хорошо подготовлены к ней.
Мария Евгеньевна, и ваше слово заключительное.
Я благодарю всех участников за то, что вы сегодня показали, за ваш интерес к профессии, к факультету. И я хотела бы отметить, как они друг друга все поддерживали. И это очень важно. Сейчас у нас в студии несколько поколений журфаковских выпускников уже. И я думаю, что вот этот долгий путь, который вы начали проходить, он будет интересным, будет успешным. И я думаю, что вы станете очень хорошей частью нашего журфаковского сообщества, журфаковской семьи. Ну а то, что Олимпиада Ломоносов собирает регионы, это очень тоже важно. И сегодня широкая география у нас в студии тоже звучала. Здорово, что мы благодаря Радио России можем услышать все регионы нашей страны и отбирать самых талантливых и уверенных на факультете.
Спасибо большое всем, кто сегодня принимал участие в радиотуре Олимпиады Ломоносов по журналистике в проекте «Журфак МГУ» совместно с Радио России. Я, Дмитрий Чернов, единственное, что могу сказать от себя в самом финале, что я за профессию абсолютно спокоен. И вот такой вот спокойный отправлюсь, пожалуй, домой. Спасибо всем.
Олимпиада школьников Ломоносов «Стань журналистом». Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ.